Наш автор Дмитрий Муниава в рубрике «Позиция» о том, как Георгий Габуния, если и не помог всем сторонам всех конфликтов, то открыл перед ними перспективы новых продолжений. Текст читает Вадим Дубнов.
7 июля ведущий телекомпании «Ростелеком-2» Георгий Габуния в прямом эфире обматерил президента России Владимира Путина. Этот эпизод изменил драматургию очередного российско-грузинского кризиса и выполнил роль тепловой ловушки, которая уводит ракету за собой в сторону от самолета. Возможно, он парадоксальным образом был выгоден всем сторонам конфликта и именно поэтому привел к столь интересным последствиям. Его нельзя рассматривать отдельно от событий 20 июня, когда российский депутат Сергей Гаврилов в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия уселся в кресло председателя парламента Грузии и вызвал гневную реакцию оппозиции. Российская делегация спешно покинула охваченный акциями протеста Тбилиси. После этого Владимир Путин приказал приостановить авиационные сообщения с Грузией и принял ряд других решений, из-за которых количество российских туристов в нашей стране сократилось. Его реакция на тбилисские события была воспринята в России и на Западе по-разному. За рубежом ее, как правило, называли непропорциональной, заявление Госдепартамента США для «Голоса Америки», а также несправедливой и ничем не оправданной, слова президента Европейского совета Дональда Туска. А значительная часть российского политикума и общественности, напротив, полагала, что оскорбление представителя их государства требует принятия более жестких мер, введения торгового эмбарго и так далее. Этот путь стороны уже проходили в 2006-м. Тогда в тщетной попытке повлиять на политику руководства соседней страны Кремль закрыл российский рынок для грузинского вина и минералки. И после того, как 27 сентября 2006 года в Грузии арестовали российских офицеров и обвинили их в шпионаже, у него не осталось иных вариантов, кроме углубления конфронтации. Тем более, что Михаил Саакашвили, вопреки советам обеспокоенных партнеров, превратил происходящее в крайне неприятное для Владимира Путина телевизионное шоу. К чему привели те события в стратегической перспективе? Кремль нанес Грузии серьезный, но не смертельный экономический урон и в то же время лишил себя целого ряда рычагов, позволявших влиять на нее. Именно после эмбарго 2006 года окончательно оформилась строго прозападная позиция грузинской элиты, которая вскоре исключила из повестки дня прежние игры в баланс, а августовская война 2008 года сделала процесс необратимым. Что получит Москва, если еще раз пойдет по этому пути, уничтожая плоды начавшейся в 2012 году разрядки? Вероятно, то же самое. Грузия понесет определенные, но меньше, чем в 2006-м, экономические потери. Кремль, в свою очередь, лишится торгово-экономических связей, как инструмента мягкой силы, позволяющей удерживать постоянно уменьшающиеся плацдармы не только в экономическом, сколько в экономическом и, скажем так, ментальном пространстве Грузии. Эта мягкая сила не вписана в рамки эффективной стратегии, что беспокоит некоторых российских комментаторов. Но она, тем не менее, существует, и кое-кому в Москве могло показаться, что отказываться от нее по принципу «сгорел сарай, гори и хата» неразумно. Но в то же время события, вкупе с зависимостью от пиара, подталкивали Кремль к брутальным решениям, поскольку российская патриотическая общественность, условно назовем ее так, считала, что Сергея Гаврилова, как представителя державы, публично оскорбили и видела, что грузинские власти не собираются извиняться. После того, как Георгий Габуния разразился в эфире «Ростелеком-2» чудовищным, нарушающим все этические нормы матом, именно из-за этого его нельзя было проигнорировать, ситуация изменилась. Главным персонажем кризиса, вместо поднадоевшего и достаточно блеклого в имиджевом плане Гаврилова, стал Габуния, а приоритеты, подвергнутых воздействию мощного раздражителя возмущенных российских телезрителей, незаметно сместились. Сперва они хотели наказать Грузию за Гаврилова, но после 7 июля требовали покарать ее за Габуния и, вероятно, не видели особой разницы и не чувствовали нюансов. За отменой авиасообщения после инцидента с Гавриловым при желании можно было усмотреть определенную, пусть странную и непропорциональную логику. Но если Путин ввел новые санкции после 7 июля, их восприняли бы как реакцию на выпад Габуния, и президента России, скорее всего, засмеяли бы в западных столицах. В Российской Федерации нет телеканалов, независимых от властей, в той же степени, что «Ростелеком-2». И для того, чтобы оценить абсурдную ситуацию, ее жителям придется представить, что Алексей Навальный и Петр Павленский каким-то чудом открыли такой канал и принялись материть западных лидеров, а те сразу же после этого вышибли «Газпром» с европейского рынка. После 7 июля жесткие решения на грузинском направлении выглядели бы как личная вендетта Путина, при том, что ему дали возможность продемонстрировать рассудительность и даже великодушие в подражании Александру Третьему, который помиловал изругавшего его пьяного солдата Орешкина. альтернативой была ущербная стратегия 2006 года в менее благоприятной для России международной обстановке. Из этого вовсе не следует, что Москва хотела отказаться от враждебных действий в принципе. Примерно полгода назад прокремлевские СМИ заговорили о том, что в преддверии обострения ситуации вокруг Ирана американцы разместят в Грузии базы. Осторожное отношение военно-политического руководства к подобной перспективе в наиболее развернутом виде отражено в докладе Ариэля Коэна и полковника Роберта Гамильтона. В нем, помимо всего прочего, сказано, что воздушное пространство Грузии перекрыто средствами ПВО, размещенными в регионах, занятых российскими войсками, а также в Армении, что, по сути, исключает использование авиации союзников грузинских аэродромов для атаки целей в Северном Иране без согласования с Кремлем. Позже добавился еще один негативный фактор. Осложнились отношения США и Турции. Но вместе с тем в Сирии американцы показали, что в случае необходимости действуют, не обращая внимания на позицию Кремля и его военные возможности. Все это, вероятно, убеждало московских политиков и экспертов в том, что Вашингтон просто проигнорирует наличие российских ЗРК на Южном Кавказе. После победы Евромайдана в Киеве многие из них постоянно доказывали зрителям, что НАТО у ворот и под Харьковом скоро появятся вражеские ракеты. Бронированные армады вот-вот ринутся к Смоленску, а в Грузии, куда же без нее, разместят американские самолеты и чуть ли не атомные субмарины. В такой наэлектризованной атмосфере любые сигналы интерпретируются как негативные, и у правителей России действительно могло возникнуть желание припугнуть грузин, наказать их рублем за сближение США и НАТО, частично сорвав туристический сезон. Но они вряд ли хотели вернуть отношения на уровень 2006 года, так как это ограничило бы и без того скромные средства противодействия расширению влияния западных стран и альянсов на Южном, а в перспективе и на всем Кавказе. Выпад Габуния в какой-то степени был выгоден и грузинским властям. Во-первых, несмотря на эмоциональные издержки, он позволял регулировать процесс, который вначале казался бесконтрольным, как повышение мощности реактора на Чернобыльской АЭС. Во-вторых, отвлекал граждан от разгона митинга 20 июня в критический для правящей партии момент. И, в-третьих, давал грузинской мечте возможность направить гнев раздраженных перспективой эмбарго владельцев отелей, виноделов и так далее против национального движения, убеждая их в том, что инциденты с участием Гаврилова и Габуния спровоцировало именно оно. Михаил Саакашвили казус Габуния мог показаться инструментом углубления кризиса в российско-грузинских отношениях, который в случае взрывной эскалации и при удачном для националов стечении обстоятельств нанес бы фатальный урон правящей партии, поскольку она и без того находилась в тяжелом положении. Не исключено, что, оценивая ситуацию, он решил, что в любом случае получит больше, чем потеряет. Свои резоны могли быть и у руководства телекомпании «Руставе-2». Если ее вернут одному из прежних владельцев, Кибару Халваши, он, по всей вероятности, сразу же сменит менеджмент и информационную политику канала. 11 июля в эфире радио «Эхо Кавказа» эксперт Турники Шарашинидзе сказал, скоро в Страсбурге Европейский суд по правам человека примет окончательное решение по делу «Руставе-2». У них, может быть, не самые хорошие предчувствия по этому поводу, и вот, может быть, Габуния, нагнетая обстановку, создает сейчас для «Руставе-2» моральное преимущество, что если «Руставе-2» сейчас прикроют, то прикроют во имя Путина, потому что Габуния стал угрожать Путину в прямом эфире. Таким образом, все заинтересованные стороны, несмотря на очевидный минус, могли посчитать инцидент 7 июля полезным, так как он расширял пространство для маневра. При таких вводных не так-то сложно, как бы невзначай подтолкнуть фигуранта в желательном направлении, тем более, что все сказанное Габунией в прямом эфире полностью соответствовало его взглядам. И хотя нация чуть ли не в полном составе убеждена, что 7 июля была проведена информационная операция, до предъявления доказательств следует считать, что все произошло из-за внезапного душевного порыва. Грузинское руководство не перестает называть Российскую Федерацию страной-оккупантом. К слову, в январе 2008 года на фоне серьезных экономических трудностей, вызванных эмбарго, 77% избирателей проголосовало на плебисците за вступление в НАТО. Но многие в Москве, несмотря на опыт тех лет, тем не менее убеждены, что магическое заклинание «Мы перестанем покупать ваши хачапури» может радикально изменить отношение грузин к проблемам безопасности или к цивилизационному выбору. В целом же, руководители Грузии и России стремятся подчинить малые противостояния динамике большого. По сути, обе стороны ждут, когда визави свернет себе шею из-за усиления или, наоборот, ослабления влияния США на Южном Кавказе. Гипотетический сепаратный консенсус признан ими невозможным. Следовательно, драматическая развязка конфликта представляется неотвратимой. Но это, разумеется, не освобождает политиков, экспертов и журналистов двух сторон от ответственности за то, что произойдет в промежутке между сегодняшним днем и грядущим региональным Армагеддоном.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.